эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере. Если у вас есть какие-то возникли трудные вопросы, то добро пожаловать. Какие-то вопросы, которые колеблют вашу веру или мешают вам уверовать, или каким-то образом вас как-то смущают или напрягают, или наоборот, вы не христианин, и есть что-то, что мешает вам стать христианином, добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru asksergey@list.ru И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые нас поддерживают, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И вы это можете увидеть, как сделать на нашем сайте, там такая есть кнопочка в углу, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу. И это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа». «Сергей Худеев Теос Медиа». Первая же ссылка, которая будет вести, которую вы увидите, она будет вести на страничку вот этой передачи на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов. Так, почему христианская духовность держится на догмах и запретах? Ну, тут нужно уточнить, что мы называем догмами. Понимаете, догмат – это, вообще говоря, обязательное для всех членов церкви вероучительное определение. Вот, например, догмат такой классический – это халкидонский догмат, который утверждает, что Господь наш Иисус Христос, Он есть совершенный Бог и совершенный человек. Вот христиане – это те вот люди, которые верят, что Иисус Христос – это не просто вот великая личность, не просто пророк, не просто учитель, Он есть совершенный Бог и совершенный человек. В Нем обитает полнота божества телесно, как говорит святой апостол Павел. Вот это догмат. Если вы не верите в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, может быть, вы очень хороший человек. Может быть, вы верите в Бога каким-то образом. Но вы не являетесь христианином. Потому что христианин – это вот человек, который верит, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. При этом вы можете быть очень хорошим человеком. И это не значит, что вы человек плохой, ни в коем случае. Но христианство – это определенное возвещение, это определенное представление о мире, и вы призваны его разделить, но если вы его не разделяете, то не разделяете. То есть вот догмат – это то, что ограждает наше возвещение от всего остального. Если мы уберем эти догматические рамки, то христианство очень быстро растворится, очень быстро у нас христианство будет просто смыто, потому что есть люди, которые верят, что Иисус там вестник Шамбалы, и до тех пор, пока вы не проведете границы, вы не скажете ясного «нет, вот мы не придерживаемся таких взглядов, мы придерживаемся других», до тех пор у вас не будет, вообще ничего не останется, у вас все будет размыто. Что касается запретов, то понимаете, какое дело? Проблема человека в том, что он поврежден грехом, и его тянет все время не туда. Вот наиболее простой, очевидный пример – это пример с алкоголизмом. Вот запрещено пьянствовать. Пьяница – это тяжело. Если человек не страдает алкоголизмом, ему этот запрет на пьянство, ну и что? Я и так не пьянствую, мне это неинтересно. Или если человек, не знаю, он счастливый, верный, преданный супруг, его заповедь не прелюбодействуй как-то не напрягает. А я не хочу прелюбодействовать, я вот люблю свою семью. Но вот проблема в том, что наша жизнь, она пошла наперекосяк из-за того, что мы согрешили. И мы часто хотим того, что нам на пользу не пойдет. Например, там человек хочет напиться. Это быстрый, простой способ получить удовольствие от жизни. Это вот какие-то вещества употребить, и эти вещества, они принесут сразу эйфорию. И мы понимаем, что ну, со стороны глядя, наверное, не надо искать радости в жизни таким образом. Нужно поставить себе запрет, особенно если ты к этому склонен. Ты не должен там искать себе утешение в веществах. И точно так же любая здоровая этика, которая как-то сохраняет человеку жизнь, сохраняет его отношения с ближними, она неизбежно предполагает запреты. Ты не должен бить по морде всякого, кто вызовет у тебя раздражение. Ты не должен хватать всякую понравившуюся тебе женщину. Ты не должен, не знаю, воровать. Ты не должен пытаться утащить с витрины магазина какой-нибудь гаджет, который тебе понравился, а денег нет. Вообще любая наша жизнь, как наше просто личное, индивидуальное выживание, так и наша социальная жизнь, она предполагает какую-то систему запретов. Потому что в нас, увы, есть какие-то импульсы, и многие из них, они в большом беспорядке. Если мы будем им следовать, то они нас разрушат. Знаете, вот это вот как у людей есть импульс к злорадству. Вот какого-то человека, который им был неприятен, его убили, и вот люди вышли в интернет, даже ролики записали, спели и сплясали по этому поводу, как им это сильно понравилось. И, ну, вот кончилось тем, что их с работы многих повыгоняли. А почему? Ну, потому что, когда ты немножко социализированный человек, ты живешь в обществе, ты понимаешь, чего не надо делать категорически. Что не надо смеяться над чужой смертью, например. Может, человек, который тебе страшно не нравится, может, это человек, который ты считаешь, что он очень сильно неправ, но ты не должен смеяться чужой смерти. Это нельзя, это запрет. И если ты вообще любая культура, любая социальная жизнь, она предполагает, что на тебе какие-то запреты. Это неизбежно. И вот христианство, оно тоже говорит, что да, вот какие-то твои импульсы ты должен обуздывать. И другое дело, что у тебя есть цель их обуздывать. У тебя впереди есть Царство Божие. Ты можешь возрастать в своем послушании Богу и в своем уподоблении Христу. Как апостол Павел приводит пример с атлетами, которые упражняются для получения венца тленного. То есть человек, который профессиональный спортсмен, он напряженно тренируется, он сидит на диете, он удерживается от разного рода соблазнов, потому что он хочет взять приз. А вот христианин, у него есть веские причины там от чего-то воздерживаться. Для спортсмена очень важно стать чемпионом, но апостол Павел говорит, что это венец тленный, он все равно увянет. А для христианина важно быть верным Богу и обрести венец нетленный. То есть мы от чего-то отказываемся. Но по мере того, как мы исправляемся, нам отказываться легче. Вот как человек, который не страдает алкоголизмом, ему нетрудно отказаться от выпивки. Его, собственно, не тянет в эту сторону, ему это не нужно. Человек, который счастлив в браке, ему нетрудно удержаться от прелюбодеяния, потому что он любит свою семью. И вот по мере того, как мы возрастаем, мы начинаем видеть в христианстве уже не систему запретов, мы начинаем видеть в христианстве именно жизнь вечную и блаженную, которую Бог нам дает. Не надо обобщать, я атеист, но на самом деле я хотел бы, чтобы Бог существовал. Тогда что делает вас атеистом? Давайте мы это обсудим. Потому что обычно человек становится атеистом, потому что ему в каких-то отношениях это удобнее. Если человек хотел бы, чтобы Бог был, ну тогда что, собственно, вас запинает? Что вас убеждает, что Бога нет? Давайте мы это обсудим. Слушаем вас очень внимательно напротив Киево-Печорской лавры. Что ж, очень рад это слышать. Машах, все, что написано об Иисусе, правда, даже неканонические Евангелия, это уже вариации на тему. Они появляются гораздо позже, и мы можем понять, что они содержат явные ошибки. Кстати, вот тут виден даже контраст. Чтобы оценить достоверность канонических Евангелий, мы можем их сопоставить с неканоническими. Ну, например, там Евангелие детства, оно довольно раннее, и в Евангелии детства еврейский мальчик Иисус учит буквы греческого алфавита. И мы уже понимаем, что да, вот тут явный ляп. Мы понимаем, что он не мог учить греческий алфавит, у них именно свой собственный, еврейский. То есть неканонические апокрифические Евангелия, они довольно быстро, их довольно легко разоблачить, что они содержат какие-то грубые ошибки, они содержат какие-то ляпы, они содержат какие-то явно преувеличенные и чрезмерные рассказы о чудесах. Там очень много такого сказочного элемента. И когда вы сравниваете их с каноническими Евангелиями, то тут сразу бросается в глаза достоверность канонических. Это наиболее ранние вообще тексты по времени, и они наиболее близкие к, собственно, Иисусу и его ученикам. Потому что они рано достаточно написаны. Написаны при жизни тех, кто Иисуса знал лично. Ну вот, я несколько слов скажу о том, как мы можем прикинуть их время создания. Евангелист Лука написал две книги. Это, собственно, Евангелие от Луки и Деяния. И Деяния у нас завершаются на том, что святой апостол Павел сидит под домашним арестом, проповедует там Евангелие со всяким дерзновением невозбранно в Риме. То есть в Деяниях не упоминается одно очень ключевое событие. Там, вернее, два ключевых события. Это гонение при Нероне и это разрушение Иерусалима. Разрушение Иерусалима – это событие, которое очень резко потрясло весь еврейский мир. Это то, что очень резко изменило всю религиозную карту. Был разрушен Иерусалимский храм, стало невозможно совершать приношение Богу. И иудаизм пережил очень серьезное по этому поводу изменения. Никаких признаков того, что это произошло, у Луки нет. Если бы Лука писал после разрушения Иерусалима, он обязательно бы об этом упомянул, не мог бы не упомянуть. Это вот настолько все изменило, что это бы упоминалось. То есть Лука у нас пишет до 70-го года. Соответственно, Лука, Евангелие от Луки у нас не старше 70-го года. По крайней мере, оно не могло быть написано позже 70-го. При этом Лука опирается на материалы Евангелия от Марка. То есть Евангелие от Марка написано еще раньше. И Матфей, он по ряду соображений, это видно, в которые я сейчас не буду входить, он написан между Марком и Лукой. То есть у нас Евангелия, они написаны до 70-го года все. И они, ну вот об Иоанне спорят, конечно. Иоанн написан не позже конца первого века. То есть Евангелия написаны при жизни людей, которые канонические Евангелия, я имею в виду. Канонические Евангелия написаны при жизни людей, которые Иисуса знали. Поэтому тут достаточно много у нас оснований принимать их как достоверные. Если у нас между евангельскими событиями и созданием, записью, собственно, евангельских текстов проходит лет 30-40, ну, мне вот 57, и я вполне себе помню события, когда мне было 17 лет, 40 лет назад. Чем старше я становлюсь, тем больше у меня промежуток времени между какими-то событиями, которые я помню, и тем вот сейчас. Я прекрасно понимаю, что я могу помнить важные для меня события, которые были 40 лет назад. 30, тем более. То есть у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что евангелисты могли вполне записать подлинные слова Иисуса. Эти слова прекрасно люди помнили в общине учеников. А вот апокрифические Евангелия, там достаточно легко понять, что они происходят из какого-то внешнего по отношению к апостолам источника, и они содержат массу ляпов, массу деталей, которые сразу выдают их происхождение не апостольское. Поэтому апокрифические Евангелия, в них могут быть какие-то обрывки, скажем, предания, которые, ну вот, там и сохранились, но они являются несравненно менее достоверным источником, чем канонические Евангелия. Так. Происходят ли чудеса в наше время? Можете ли вы привести примеры? Я думаю, что происходят из таких запротоколированных чудес. Я постоянно вспоминаю Лурд. Ну, собственно, Лурд – это единственное известное мне место, где чудеса протоколируются, где существует определенный механизм их верификации. Это не значит, что чудес не происходит в других местах, это просто значит, что Лурд – это единственное место, где это исследуется. И там жесткие очень критерии, то есть если человек приехал в паломничество, горячо молился, параллельно принимал химию, у него опухоль прошла, то это можно сказать, ну, химия подействовала, и это не будет принято как чудо. То есть чудо – это там, где нет естественного объяснения. И вот там такого рода чудеса есть. Так что я верю, чудеса есть, я верю, что бывают, но вот поскольку это обычно не протоколируется тщательным образом, я вряд ли могу предъявить какие-то запротоколированные случаи. Ной жил 900 лет, я должен в это верить? Вы знаете, чтобы быть христианином, вы должны верить в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Он умер за наши грехи, буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Через покаяние и веру Он подает нам вечную жизнь. Что касается возраста Ноя, то это уже вопрос интерпретации. Есть христиане, которые скажут, что да, Ной буквально вот жил столько. Есть те, которые скажут, это символические цифры, которые надо понимать как... Вот знаете, мы употребляем часто в языке символические цифры. Мы говорим, ну там, не знаю, у Гоголя в сцене казни, по-моему, Остапа, там Остапа и Андрей были, Остапа, значит, не вспомню точно, но вот там казнят одного из сыновей Тараса Бульбы. Он спрашивает, «Батька, слышишь ли ты меня?» И батька мой из толпы кричит, «Слышу!» И весь миллион народа в мгновение вздрогнул. И мы понимаем, что это какой-то польский городок, какой-то миллион народа там. Там десятки тысяч населения всего максимум. И там, не знаю, в городе Париже не было миллиона народа. Но мы понимаем, что автор говорит миллион народов, в смысле большая здоровая толпа. Библия точно так же часто использует числительное в смысле много. Что Ной жил очень долго там, он жил 1000 лет. Вот, не знаю, я уже 1000 лет сижу, значит, там живу в этом городе. Это не значит, что я там буквально живу 1000 лет, что я лично знал Юрия Долгорукова. Это значит, что я тут живу очень долго. Поэтому числительные совершенно не обязательно должны носить именно такой буквальный характер. Да что там мной, когда предлагается верить в вечную жизнь? Какие проблемы с вечной жизнью? Что, собственно, логически или научно, или еще как-то невозможного в вечной жизни. Давайте мы это обсудим. Что именно в том... Да, есть вечная жизнь. Да, мы можем ее обрести через покаяние и веру. Вечная жизнь, несомненная реальность. Что именно препятствует вам уверовать, что именно побуждает вас считать, что в вечной жизни есть нечто недостойное доверия? Давайте это обсудим. Я думаю, мы можем об этом поговорить подробнее. Почему я должен верить в рождающих девственниц, воскресающих мертвецов, говорящих змей и тому подобные вещи? Потому что у вас есть надежные свидетельства. Ну, смотрите, часто люди говорят, что это что-то необычное, что-то, что выходит за рамки их обычного опыта. В нашем обычном опыте девственницы не рождают, мертвые не воскресают. Но Евангелие не предлагает нам это в качестве обычного опыта. Это уникальные события, которые произошли вот в рамках Божьего замысла о спасении один раз. Да, конечно, этого нет в нашем опыте и не должно быть. Другое дело, когда люди апеллируют к какому-то такому непроговоренному чувству невероятности. Но как вам сказать, квантовая физика, она тоже невероятна. Она тоже в голову не помещается. Я вот пытался уразуметь принцип неопределенности Гейзенберга, это когда вы можете знать либо скорость частицы, либо ее траекторию, но не то и другое одновременно. Я так и не понял. Какая-то чепуха получается. Если я знаю траекторию чего-то, не знаю, там ядро летит пушечное, я знаю заодно ее скорость. Это мне кажется очевидным. Но почему-то с элементарной частицей это вот не так. Не знаю почему. Не помещается мне в голову. Но это не значит, что это неправда. Вот то, что некоторые вещи мне в голову не помещаются, это ни в коем случае не значит, что это неправда. Это просто значит, что, ну, мне это в голову не помещается. Возможно, мне стоит подробнее узнать, о чем идет речь. Что касается говорящих змей, то Библия использует язык поэзии, язык образов. Змей – это образ сатаны. То есть там вообще не утверждается, что змеи, они могут разговаривать. Там утверждается, что в образе змея там предстает сатана, который пытается обмануть прародителей, и вот, в общем-то, у него это успешно получается. Так, почему я должен поддерживать попов финансово? Что полезного они делают? Ну, я мог бы сказать, что они полезного делают, но нужно начинать-то не с этого. Сначала нужно определиться по отношению к Иисусу Христу. Воскрес ли Христос из мертвых? Действительно ли Христос это тот, кем он себя называет? И вот отношение ваше ко всему миру, отношение к священникам, отношение к церкви, оно определяется вашим отношением к Иисусу Христу. Я всегда прихожу в церковь, когда я всегда оставляю там какие-то деньги. Потому что я считаю, что тут важно, чтобы церковь продолжала свое служение. Я считаю важным, чтобы тут совершалась литургия, чтобы священники принимали исповедь, чтобы они преподавали причастие людям. Я знаю, что на это нужны деньги. Я это тоже хочу поддерживать. Потому что я считаю, что это очень важное дело, в котором я хочу участвовать. Если вы не считаете это важным делом, ну, нужно разобраться с картиной мира сначала. Потому что, ну, если вы не верите в воскресение Христова, на каком основании вы могли бы жертвовать на церковь? Это было бы очень странно. Надо сначала понять, воскрес ли Христос на самом деле. Считаю, что получасовой ответ о смысле искупительной жертвы Христа вполне достоин быть опубликован как отдельное видео. Тем более, это вопрос первостепенной важности в Библии и христианстве. Спасибо. Ну, да, надо будет попробовать это сделать. Вот. Если все в Библии, что выглядит явной чушью, надо толковать иносказательно, что от Библии остается. Ну, смотрите. Я помню, я читал книжку «Вселенная в ореховой скорлупке» знаменитого космолога Стивена Хокинга. И Хокинг там пишет, у него там такие термины, как тяжелый вакуум. И Для меня вообще-то я привык думать, что вакуум – это пустота. Каким образом пустота может быть тяжелой? Что за чушь ты вообще несешь, Стивен? Ты что, всех за дураков считаешь? Мы умные, мы ученые, мы знаем, нас в школе научили, что вакуум – это пустота, она не может быть тяжелой. И дальше он там что-то говорит про воображаемое время. Что ты вообще грузишь-то? Какое воображаемое время? Как время может быть воображаемым? И если бы я подходил к Стивену Хокингу точно так же, как многие атеисты подходят к Библии, ну, я бы там ничего не понял, потому что я бы наткнулся на какие-то обороты и выражения, которые мне непонятны. И вот я думаю, что тяжелый вакуум – это какой-то термин, который что-то обозначает значимое, осмысленное, как и воображаемое время. И то, что я этого не понимаю, это не значит, что это чепуха. Это значит, что я должен приложить некоторые усилия и вникнуть в тот язык, на котором говорит Стивен Хокинг. Да, это трудно, это надо лезть там в интернет, выяснять значение терминов. Это требует больших усилий. Но вот Библия, она тоже предполагает определенный язык. Библия часто использует язык поэтический, язык иносказательный, потому что Библия объясняет на пальцах некоторые сложные вещи. Когда я был ребенком, мне было лет 10, у меня была книжка о том, как устроен атом, о том, как работает атом. Из серии моей первой книжки автор Майлин Константиновский. И там протоны изображались такими большими красными шариками, а нейтроны – большими зелеными шариками, а электроны – маленькими голубыми шариками. И потом, когда я подрос, я понял, что же все это надувательство, на самом деле нет никаких атомов, потому что протон не может быть красным шариком, у него не может быть цвета и формы, потому что он меньше длины световой волны. И поэтому абсолютно бессмысленно говорить о том, что протон обладает цветом или формой. Но я понимаю, что никакого другого способа объяснить десятилетнему ребенку, как устроен атом, кроме как рисовать цветные шарики, ну, нет, наверное. Просто это вот такой язык, чтобы объяснить ребенку то, что иначе не получится объяснить. Библия часто прибегает к таким детским объяснениям на пальцах. И, конечно, если вы попробуете эти детские объяснения на пальцах вот воспринимать именно буквально, в смысле, да, протон, он буквально большой красный шарик, а если это не так, то нам наврали, все, мы пошли отсюда. То, конечно, вы будете ошибаться все время. Надо вникать в библейский язык, надо вникать в образы Священного Писания. Почему вы считаете воскресение Христа, как я понял, наиболее достоверным и весомым аргументом в пользу христианства? Есть достоверные весомые аргументы в пользу бытия Божия в целом, но вот воскресение Христа, оно именно в пользу христианства. Потому что часть аргументов в пользу бытия Божия могут принять мусульмане и христиане, и иудеи, и любые теисты на самом деле. Вот воскресение Христово, оно говорит уникально именно как именно о том, вот, что именно христианство верно. Какие доказательства воскресения Христа вы можете представить? Хороший очень вопрос. Значит, возникновение христианства как историческое событие изучают историки, изучают библеисты, из которых часть неверующие. И есть такой неверующий библеист Март Эрман, есть его соратник Герт Людеман. Есть довольно много, собственно, неверующих исследователей, которые исследуют возникновение Нового Завета. Все-таки мировая религия имеет большое значение. Как все это началось, это вопрос, который их волнует. И исследуя Новый Завет глазами неверующих людей, они пришли к определенным выводам. И это вот выводы, которые признают неверующие люди. Они научные, они исторические. Мы знаем некоторые вещи о том, что произошло в истории апостолов. Мы знаем, что Иисус был реален, как историческое лицо. Он был. Он точно не является мифологическим персонажем. Он был на самом деле. Эрман целую книжку написал о бывле Иисус, где он доказывает таким суровым ортодоксальным атеистам, что они пережимают, что Иисус все-таки был. Он не верит в него как в Сына Божия, он не верит в его чудеса, он не верит в воскресение, но не сомневается, что он был как историческое лицо. Мы также знаем на уровне истории, что Иисус был распят на римском кресте. Это то, что мы знаем. Это не то, что мы, во что мы веруем. То, что мы знаем из истории. И мы знаем, что вскоре после его смерти его ученики выступили с проповедью, что он воскрес из мертвых. Демонстрируя при этом глубочайшую убежденность в том, что так произошло, он воскрес. Очень интересно, когда я читал того же Эрмана, как он описывает возникновение христианства, он признает, что вскоре после смерти Иисуса ученики пришли к глубокому и искреннему убеждению, что он воскрес из мертвых. Итак, это то, что мы знаем на уровне истории. Иисус был, Иисус умер на кресте, вскоре после его смерти ученики выходят с проповедью, что он воскрес. И вот этот набор фактов, он нуждается в определенной интерпретации, что бы это значило. Вот группа людей выходит с возвещением, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Они либо правду говорят, либо и неправду говорят. Если они говорят неправду, то они либо знают об этом, либо не знают. То есть это либо такой заговор, они намеренно врут, либо они не намеренно врут, они сами в это верят, но это неправда. И теории заговора, что они намеренно врут, они были, и они очень ранние, потому что мы уже в Евангелии от Матфея находим, посланных, находим первосвященников, которые говорят, что ученики украдут тело, будут еще рассказывать, что он воскрес. То есть они считают, что это намеренный обман. Но в намеренный обман со стороны апостолов сейчас никто из ученых не верит. Это абсолютно не работающая версия. У них не было мотива, они не могли, это бы рухнуло очень быстро под давлением. Ученики были искренне убеждены, что он воскрес. И тогда у нас остается два работающих варианта. Это теория галлюцинаций и то, что апостолы говорят правду, он воскрес. Теория галлюцинаций сталкивается с огромными проблемами. Это признают даже ее сторонники. И теория галлюцинаций, вот, например, сам Эрман, он излагает, предлагает такую вот картину, что какие-то родственники Иисуса были недовольны, что он был похоронен в чужой гробнице. Они взяли среди ночи, его украли с этой гробницы, понесли, перезахоранивая в другое место. Они наткнулись на римский патруль, они с этим патрулем поругались. Римляне их убили, трупы куда-то выкинули, трупы вскоре разложились до полной неузнаваемости. В это время жены мироносицы пришли к гробнице, смотрят, гробница пустая. И тут у них поехали глюки насчет того, что Христос воскрес, и они, значит, решили, что он воскрес. И понеслось. И сам Эрман говорит, ну да, это за уши притянуто, да, это выглядит очень маловероятным. Но ведь не веришь же, что он воскрес все равно. То есть вот у него мировоззрение, которое ему запрещает верить в то, что воскресение могло быть. Следовательно, он должен выбрать сколь угодно за уши притянутое объяснение, но только не воскресение из мертвых. Если мы не материалисты, мы свободны следовать за данными туда, куда они ведут, то они ведут нас к тому, что Христос воскрес. Апостолы говорят правду. Один библеист очень хорошо заметил, что между смертью Иисуса и началом проповеди апостола произошло что-то такое, что убедило учеников в том, что он воскрес из мертвых. Что-то такое, что по своим последствиям выглядело в точности, как воскресение Иисуса Христа из мертвых. Ну вот, что-то, что по своему эффекту выглядело в точности, как воскресение – собственно, это и было воскресением. Это достаточно такое напрашивающееся объяснение. И это мы не находим аналогии, кстати, в других религиях. Иногда говорят, о, там другие религии тоже претендуют на чудеса. Покажите нам эти чудеса. Давайте мы их обсудим, давайте мы их сопоставим. Ничего сопоставимого на самом деле нет. Как вы смотрите на повеление Библии побивать геев камнями? Вы знаете, в Библии есть материалы, которые носят разное значение, разный характер. В Библии, например, есть уголовный кодекс, который действовал в истории Ветхозаветного Израиля. И там, как в древнем мире вообще, смертная казнь применялась широко. Это было достаточно обычным для древнего мира вообще. И в частности, смертная казнь, она предполагалась за преступление такого полового характера. Но мы сейчас не живем в древнем Израиле, соответственно, уголовный кодекс древнеизраильский на нас не распространяется. Мы ему совершенно не обязаны следовать. И мы знаем в Новом Завете, что Христос призывает всех людей к покаянию и вере. Блудников, прелюбодеев, гомосексуалистов, людей, которые не по грехи, Христос призывает к покаянию и вере. И вот есть много людей, которые оставили подобный образ жизни и ко Христу обратились, были им приняты, были прощены и спасены. Григорий, как объяснить легкость, с которой малые дозы химических препаратов существенно влияют на состояние души? Что происходит с самой душой при наркозе? Потому что душа и тело тесно связаны. Потому что, понимаете, люди часто создают себе какую-то ложную картинку, которая описывается как призрак в машине. Что душа – это такой призрак в машине. Что человек, знаете, как водитель связан с машиной. Душа связана с телом, как водитель с машиной. То есть, очень слабо. Водитель может разбить машину и выйти из нее невредимым. Водитель может вылезти и пересесть в другую машину. И, знаете, может быть в индуизме что-то похожее, когда я постоянно наталкиваюсь на утверждение, что твое тело – это не ты, вот ты, значит, потом помрешь, другое тело пересядешь как водитель. Это не христианский взгляд. В христианской картине мира душа и тело тесно связаны в обе стороны. Это достаточно очевидно. Унылое сердце сушит кости. Вот есть там есть, с одной стороны, эффект плацебо, когда состояние души влияет на тело, и есть то, что тело влияет на душу, это тоже верно. Человек не был создан как призрак в машине. Человек создан как двусоставное, двуединое существо, состоящее из тела и души. Тело и душа тесно связаны. Поэтому воздействие на тело, температура высокая, отравление, раны какие-то, они влияют на состояние сознания. Конечно, разумеется, влияют, так и должно быть. В нашей версии, в христианской версии дуализма это ровно то, что должно происходить. Тело и душа тесно связаны. Отделение души от тела – это то, что, вообще говоря, не должно было происходить, это результат грехопадения. Человек создан как воплощенное существо. Другое дело, конечно, что сознание невозможно свести к материи. По той простой причине, что человек обладает свободной волей. Если бы наше сознание определялось процессами в нашем мозгу, то эти процессы определяются законами природы, и у нас не было бы никакой свободной воли. Материалисты настойчиво отрицают свободную волю. Они оказываются в довольно нелепой ситуации, потому что отрицать свободную волю невозможно. Отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. Но им приходится. И вот то, что мы наблюдаем, с одной стороны, у нас есть свободная воля, с другой стороны, мы тесно связаны с нашим телом, это очень хорошо укладывается в христианскую концепцию дуализма. Что у нас есть душа, но эта душа не призрак в машине. Эта душа очень тесно связана с телом. Карма – это, Максим, карма – это причинно-следственная связь. Действия рождают последствия. Вы украли, вас поймали. Или не поймали, в ней нет ничего сверхъестественного. Многие буддисты в гипотезу посмертия не верят. Вот как раз украли, поймали, и это не кармическая связь. Эта связь очень даже личностная. Тут предполагается целый ряд личностных агентов. Между моей кражей и моим попаданием в тюрьму. А обворованный человек подал заявление в полицию. Полиция произвела расследование, меня поймала, отвела к судье. Судья вверг меня в темницу. То есть связь тут не кармическая. Тут личностные агенты, которые поддерживают правосудие. И вот точно так же не существует кармической связи между грехом и воздаянием. Связь между грехом и воздаянием, она носит личный характер. И это очень важно, потому что карма вас простить не может. Это безличный закон, там некому прощать. А вот Бог, он может простить человека, который кается. Ну и надо сказать, что совершенно непонятно, как могла бы работать карма как система нравственного воздаяния, потому что нравственное воздаяние предполагает все-таки личностного судью, который в состоянии понять, разобраться, что происходит, который в состоянии понять, почему человек действует так, а не иначе. Любая нравственная оценка какого-то происшествия, она предполагает личность, которая в состоянии разобраться, что происходит. Карма, как безличный закон, она не могла бы осуществлять нравственное воздаяние, потому что воздаяние предполагает, что вы входите в дело, вы внимательно исследуете мотивы человека, то есть вы проявляете некие личностные свойства, разум, волю, желание разбираться. Тот самый Станислав, если в Древнем Риме действительно находилась статуя в честь неизвестного бога, это говорит о неслыханной веротерпимости римлян, следовательно, у римских властей не было никаких оснований преследовать христиан. На самом деле, там были по ряду причин, потому что, во-первых, римляне требовали жертву приносить статую императора. И это был акт гражданской лояльности. При этом римляне действительно были довольно веротерпимы. И если ты принес статую, там, воскурил фимиам гению божественного императора, ну и все, иди домой. И молись там кому хочешь. Ты засвидетельствовал свою гражданскую лояльность, свою преданность императору. Все, дальше ты волен там кому хочешь молиться. Кроме того, римляне были терпимы к устоявшимся религиям. То есть, вот, допустим, они завоевали какую-то область, там поклоняются таким-то божествам, и поклонялись уже очень давно, ну и пусть поклоняются. Слишком уж много головной боли что-то там менять. И римляне были действительно терпимы, как вот все крупные империи. При этом римляне не терпели религиозные новшества. То есть у них была религия лицита, то есть законная религия, она старая. Ее главный критерий, она тут была уже. Вот как иудаизм. Иудеи, они как-то добились какого-то принятия со стороны римлян, потому что они ссылались на то, что это наша старая религия, мы ее всегда придерживались. А вот христиан преследовали еще и потому, что это было какое-то новшество. И римляне не любили религиозных новшеств, потому что они предполагали, что такие новшества могут легко стать фундаментом для каких-то политических мятежей. Юс, мы готовы принять чудо, где оно? Вам же объяснили, чудо есть нечто из ряда вон выходящее. Например, хождение по воде отросшей конечности. Где чудеса? Мы их примем, за нас не решайте. Воскресение Христово. Вот у нас есть свидетельство группы людей. Искреннее свидетельство. Никто не отрицает. Никто не говорит, что они намеренно врали. Ну, и специалистов. Есть свидетельство, что ученики Иисуса возвещают, настаивают, что он воскрес из мертвых. Это чудо. Надо разобраться. Вот. Они врут? Да нет, не похоже, чтобы они врали. Они искренне убеждены, что он воскрес. Каким образом они пришли к этому искреннему убеждению? Вам стоит в этом вопросе разобраться. Ну и знаете, мне вот я вот потратил месяц, Когда я писал статью про Туринскую плащаницу, она лежит на сайте Азбука Веры. Что мы знаем о Туринской плащанице? Можете ее легко найти. Сергей Худеев. Что мы знаем о Туринской плащанице? И ее очень тщательно исследовали. И самое главное, пришли к выводу, что изображение не нарисовано. Изображение возникло в результате обесцвечивания верхнего слоя волокон целлюлозы. И вот до сих пор непонятно, каким образом предполагаемые средневековые фальсификаторы могли бы создать такого рода изображение. При помощи какой технологии они могли бы это создать? Почему эта технология утрачена? Почему есть только один единственный артефакт, который создан при помощи этой технологии? И я пошел, помню, вот на Shroud.com, там куча PDF-ок лежит с отчетами исследователей, прежде всего группы Стурп. И либо это все грандиозный заговор. То есть вот, либо они все, не знаю, подкуплены. Либо плащаница подлинная. И я вам очень советую изучить эти свидетельства тоже. Поэтому тут нужно просто исследовать то, что у нас уже есть. Потому что если вы не хотите исследовать то, что есть, ну, вам не поможет сообщение о каких-то других чудесах. Нужно исследовать то, что Бог уже предоставил. Для того, чтобы получить вечную жизнь, достаточно одной веры или нужны дела? Хороший очень вопрос. Вечная жизнь, она происходит, мы обретаем в общении с Богом. И мы входим в это общение с Богом через веру. Вообще говоря, спасение – это не что-то такое, что нас ожидает после смерти. Это что-то такое, что уже вот мы входим в него или нет. Вот это что-то такое, что в нашу жизнь входит или нет сейчас. То есть апостол Павел, он говорит, благодатью вы спасены через веру. Он не говорит, вы когда-то будете спасены. Он говорит, вы спасены уже. И спасение – это новые отношения с Богом, которые глубоко меняют нашу жизнь, глубоко меняют наш характер, наши ценности, наши устремления, что мы хотим от жизни. И вот этот изменившийся характер, он проявляется в усердном служении Богу. Постоянно это возникает у Павла. Например, он говорит, что благодать его спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. То есть мы спасены не за добрые дела, мы спасены на добрые дела. Когда человек входит в отношения с Богом, он обретает новый характер, новое сердце. И он охотно и усердно творит добрые дела для Бога. Как свободная воля человека, непредрешенная, сочетается со всезнанием Бога? Да прекрасно сочетается. Понимаете, если вы знаете о каком-то поступке, это же не делает его вынужденным. Я, например, знаю, что вы написали это сообщение. Делает ли это его несвободным? То, что Бог предзнает вообще все, это же не значит, что Бог все предрешает. Ваши поступки предызвестны Богу, но они не предопределены им. Это разные вещи. Когда Бог знает что-то, это не значит, что Он это предопределяет. Это разные понятия. Я думаю, мы о них поговорим просто в следующий раз. Я боюсь, что наше время уже подошло к концу. Я должен с вами прощаться до следующего эфира. До свидания. С вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.